Прибыв в Могочино, я сразу же послал домой телеграмму. До сих пор удивляясь, как так получилось, что на четвертый день пребывания в ссылке ко мне приехали два брата из Молдавии. Находившиеся со мной в комнате ссыльные были до предела удивлены. Поистине братская любовь не ведает границ. Встреча с братьями произошла перед новым 88-м годом. А на второй день Нового года меня опять ждал сюрприз. Я проснулся от ощущения, что кто-то дышит мне в лицо и нежно прикасается к губам. Открыл глаза и не поверил. Передо мной улыбающееся лицо моей Любушки. «Господи, неужели это правда?» Первое, что я сказал. Вместе с Любой приехал мой брат Анатолий, а также ставшая нам близкая сестра Шура и регент из Челябинска. Верная спутница жизни – это великое благословение от Господа. Жизнь жен, которые в годы разлуки оставались верными и Господу, и мужьям, лишенным свободы за верой, и материнскому долгу – это подвиг веры, достойный подражания. Как правило, многодетные, они при всех своих недугах несли на себе всю ответственность за воспитание детей в учении Господнем. Оторванные от семьи отцы могли только молиться за своих детей и давать им краткие наставления в проходящих цензуру редких письмах. А матери не только кормили и одевали детей, но и приобщали их к церкви, сопровождали в школу, испытывая при этом весь гнет атеистического режима. Да воздаст Господь своей милостью всем верным женам-христианкам, которые страдали за истину не меньше своих мужей, лишенных свободы. Я непрестанно благодарил Бога за верность моей супруги и удивлялся, как он мог простую сельскую девушку воспитать стойким борцом за истину Христову. Если бы я мог описать все трудности и переживания моей жены за 8,5 лет разлуки, то получилась бы еще одна книга. Ее сила была в осознании своей неспособности воспитать детей верующими, любящими, и она поручила их Господу, стараясь вместе с ними быть на каждом богослужении. Чтобы дети не забыли отца, она везла их на свидания и в тюрьму, и в лагерь, и в ссылку, преодолевая расстояние иногда в несколько тысяч километров. Даже в страшную зону Панил она брала с собой старших детей, а после свидания осенью трое суток в неотапливаемом помещении ожидала с ними вертолета. Большой радостью для меня было узнать, что в поселке Могочино живут три верующих сестры, правда, они принадлежали к общине всех Б. Когда приехали мои родные и друзья, одна из местных сестер, одинокая старица Анна, любезно приютила нас в своем доме. После долгого перерыва я был, хотя и в маленьком, но в настоящем христианском общении. Мы радостно прославляли Господа, а потом совершили заповедь хлебопреломления. Почти 5 лет я был лишен этой возможности. Из рук моего брата Анатолия я с великим трепетом принял хлеб и вино, символы ломимого тела и пролитой крови нашего Господа Иисуса Христа. Со слезами благодарил я Господа за все милости Его ко мне и просил прощения за то, что в зоне иногда отчаивался и уже не верил, что еще смогу быть в общении со святыми и дивными. Вечером мы с братьями решили пройти по поселку и посмотреть, как живут ссыльные. Неожиданно на улице встретили того самого чеченца. Узнав меня среди братьев, он не смог скрыть испуг, думая, что я намерен свести с ним счеты. Я же приветливо поздоровался, назвав его по имени, и сказал, что ко мне приехали братья по вере. С тех пор он уже не смотрел на меня такими злыми глазами. Работал я в 3 смены. Хорошее питание и радость общения быстро восстанавливали мои силы. Я поправился и даже стал набирать лишний вес, но ограничивать себя во вкусной пище было трудно, так как мои глаза, если можно так выразиться, долгое время оставались голодными даже при обильном питании. С благодарностью Богу я оказал помощь и друзьям по несчастью, пришедшим со мной этапом. Почти каждый день ко мне в ссылку приезжали новые посетители, братья и сестры по вере в Иисуса Христа. И мы часто устраивали собрания во славу Господа. Приютившая нас сестра Анна и еще одна сестра, не слышавшая о гонимом братстве Совета Церквей, очень расположились к нам и заявили, что теперь в вечере Господней будут участвовать только с нами. Покаялись дочь и соседка сестры Анны, мой товарищ по общежитию тоже был близок к покаянию. Внешние забеспокоились и стали навещать дом сестры-старицы. Моя Люба вскоре должна была уехать домой вместе с Анатолием, так как дома оставалось 7 детей. Мария уже вышла замуж. Добрейшая старица из Челябинска, сестра Шура, сказала, что не оставит меня, пока кто-то из родных не приедет ко мне на все время. Напротив дома, в котором мы жили, стоял заброшенный домик с двумя окошками, до самой крыши занесенный снегом. Сестра Анна нашла хозяев этого домика, и они разрешили нам поселиться в нем. Мы стали делать посильный ремонт, починили двери, полы, печку. Я привез дрова. На лесозаводе рабочим обрезки давали бесплатно. Шофер даже за привоз ничего не взял. Потом хозяева предложили нам купить этот домик за мизерную сумму. Мы уже готовы были согласиться, как вдруг меня срочно вызвали в комендатуру города Асино. Прошел всего месяц с начала моей ссылки. За 2 до вызова в комендатуру из Томска приезжал пресвитер зарегистрированной церкви. 2 сестры заявили ему, что желают быть в братстве совета церквей, и теперь ему нет надобности приезжать с вечерей Господней. Не могу сказать, что послужило истинной причиной, но приехавший из комендатуры Томска подполковник прочитал мне заявление от жителей поселка Могочино. Заявители возмущались тем, что в поселке стали проводиться баптистские моления, которые организовывает ссыльный Пышков. «Если не будут приняты меры», – значилось в этом анонимном заявлении, – «то мы его убьем». Разведя руками, подполковник сказал: «Видите, мы очень обеспокоены этим заявлением и вынуждены назначить вам новое место ссылки». На сборы мне дали 1 сутки. Милые старицы в Могочино, к которым я уже привык, восприняли это известие со слезами. На работе меня сразу же рассчитали, заплатив за месяц тяжелой работы всего 83 рубля. Перед уходом я побеседовал с чеченцем и подробно объяснил ему, кто я такой и что КГБ и здесь не оставляет меня в покое. Оставив ему немножко продуктов, я попросил прощения за натянутые отношения. Он смущенно ответил: «Это я должен просить прощения за свою грубость и жестокость». На прощание мы подали друг другу руки. Трудно сказать, кто написал заявление. Вероятнее всего, она была фиктивным. Просто работники КГБ решили переселить неисправимого баптиста поближе к Томску, в такое место, где нет верующих, и где можно тщательнее следить за ним. В 7 утра я должен был в сопровождении милиционера отправиться на новое место ссылки. К моему удивлению, братья Куренбины в 4 утра уже приехали на машине, проделав далекий путь по заснеженным сибирским дорогам. Сестра Шура отправилась с ними в Томск. После молитвы и слезного прощания с сестрой Анной меня повели пешком через Обь к рейсовому автобусу. Прошли около 8 километров. Один охранник шел впереди меня, другой сзади. В 3 часа дня я прибыл в Томск в сопровождении милиционера. Выходя из автобуса, я почувствовал легкий толчок в бок. Мне приветливо улыбнулся уже немолодой мужчина. Это был дорогой брат Александр Васильевич Куренбин. Бесконечно хочется благодарить Господа за семью этого служителя. Сколько заботы и нежной любви оказал мне Господь за время ссылки через эту многодетную семью. Я всю жизнь буду перед ними в долгу. Об Александре Васильевиче лучше всего можно сказать словами из Священного Писания: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но с великим чаянием искал меня и нашел». 2 Тимофея, 1 глава, 16 и 17 стихи. Он пошел в столовую, куда повел меня на обед милиционер. Во время обеда Александр Васильевич молча сидел за соседним столиком. До автобуса, отправлявшегося в Зырянское, новое место моей ссылки, оставалось 2 часа. Милиционер предложил мне подождать на расположенном рядом железнодорожном вокзале. Брат Куренбин тоже пошел с нами и сел напротив, не выдавая себя. Но тут в здание вокзала вошел младший сын Куренбиных, Миша, и с ним несколько сестер. Они возвращались с молодежного общения. Заметив меня, Миша очень удивился и сразу подошел ко мне вместе с сестрами. Не обращая внимания на милиционера, он стал расспрашивать, как я здесь оказался. Александр Васильевич, видя такое дело, решил тоже подойти к нам. Милиционер как-то испуганно спросил: «Что, и здесь уже все известно?» «Как видите», — ответил я. «Чистая работа, ничего не скажешь», — скрывая волнение, проговорил он. «Ваше счастье, что мы не преступники», — улыбнулся я, — «а то бы сейчас отбили меня у вас». С нотками расположения в голосе он сказал: Да я мог бы отправить вас одного, но с меня обязательно потребуют акт передачи ссыльного в комендатуру Зырянского. Село Зырянское, районный центр. Меня принял начальник милиции. Он сразу вызвал коменданта общежития кирпичного завода и дал ему указание выделить мне в общежитии отдельную комнату. Комендант очень удивился, что ссыльному дается такая привилегия. Но начальник строго посмотрел на него и твердо сказал: «Отдельную комнату, вам понятно?» «Что-то опять замышляют», — мелькнула у меня мысль. При оформлении на работу стал ясен замысел моих опекунов. Они решили изолировать меня. Кирпичный завод находился в 8 километрах от села. Ходить в село можно было только пешком. Меня определили на конвейер, от которого за всю смену ни на минуту нельзя отойти, чтобы поговорить с людьми. Придя в общежитие и осмотрев свою комнату, я преклонил колени и помолился Господу. Бог положил мне на сердце решительно действовать. Зная, что ссыльный имеет право сам находить работу и жилье, не выезжая за пределы района, в котором прописан, я решил воспользоваться этим правом. Бог чудесным образом помог мне. Выйдя из своей комнаты в общежитии, оно еще достраивалось и постепенно сдавалось в эксплуатацию, я увидел двух рабочих, которые навешивали двери. Около них стоял мужчина лет 30. Я поздоровался и спросил, как пройти в Зырянское. Мужчина объяснил и поинтересовался, что мне нужно в селе. Я откровенно рассказал о себе и о своем намерении устроиться на работу столяром, так как работа на кирпичном заводе меня не устраивает. Он пристально посмотрел на меня и спросил, за что я сослан. После моего объяснения он сказал: «Я прораб строительной бригады. Наша контора находится в Зырянском. Мы работаем по договорам. Места столяра пока нет, но я могу оформить вас подсобным рабочим и поручать работы плотника и столяра». Выбора у меня не было, и я согласился, так как очень желал свободно общаться с людьми в селе, а также с братьями и сестрами по вере, которые, конечно, будут ко мне приезжать. Было морозное утро 1 февраля. Временно поселившись в Зырянской гостинице, я сразу пошел искать квартиру. Ходил весь день, забыв про обед. К вечеру нашел часть дома, состоящую из комнаты и кухни, в которой с лета никто не жил. Хозяева, живущие в другом доме, дали мне ключи, чтобы я осмотрел квартиру. Но не так-то просто было в нее войти. Снегу намело вровень с крышей. Под крышей оставалось пространство, примерно метр на метр, представлявшее собой как бы вход в пещеру. Я вскарабкался по сугробу и заглянул внутрь. Вдруг оттуда с диким рычанием выскочила большая собака. Отбежав немного, она принялась усердно лаять на меня. Оказывается, она оставалась преданной умершему хозяину и, скитаясь по улицам, не покинула свое сторожевое место. Потом она верно служила и нам. На следующий день приехали друзья из Томска, те же самые Куренбины с сестрой Шурой. Они помогли привести жилье в порядок. Удобств там не было. За водой нужно было ходить к колодцу через улицу, печь топить два раза, чтобы приготовить пищу и не зябнуть. Утром я уходил на работу, а сестра Шура прилагала все силы, стараясь сделать все возможное, чтобы мне уютно жилось. Да воздаст Господь дорогой старице за всю доброту ко мне и моей семье. Проработал неделю. Каждую субботу ссыльный должен отмечаться в комендатуре. Когда я пришел на отметку, меня сразу вызвали в кабинет начальника милиции. Вместе с женой, она была ответственной за ссыльных, начальник, как говорится, взял меня в оборот. Им только накануне стало известно, что в общежитии я не живу и на кирпичном заводе не работаю. Они хотели меня разыскивать, но я вовремя явился сам. Начальник метал гром и молнии, обещая запротоколировать мой самовольный уход из общежития и с работы, как нарушение режима содержания, и при повторном нарушении отправить меня опять в лагерь. Он приказал мне идти в общежитие и работать на кирпичном заводе. Я категорически отказался, пояснив, что права и обязанности ссыльного мне известны, и в данном случае я не нарушил режим содержания, а те, кто заставляет меня работать, не по специальности. Я пообещал пожаловаться прокурору по надзору, а копию жалобы направить в совет церквей. Начальник велел мне выйти из кабинета. Возложив упование на Господа, я продолжал работать и жить в Зырянском. Дней через пять наше жилище посетил инспектор по надзору в сопровождении двух милиционеров. Был вечер. Я как раз пришел с работы и встретил только что приехавших друзей из Молдавии. На столе лежали молдавские яблоки, груши и даже неизвестно как сохранившийся виноград. «Ничего себе ссылочка!» – язвительно произнес инспектор. Он переписал всех присутствовавших и предупредил, что такое количество людей в моем доме будет рассматриваться как сборище сектантов. Привыкшая к нам за эти дни собака неприветливо встретила инспектора и бывших с ним. И они что-то сделали ей, потому что она сразу заболела, а через 2 дня ее пришлось похоронить. Радостным событием для меня был приезд Любы на длительное время с нашей дочуркой Любочкой. Сестра Шура согласилась поехать в Харциск и пожить с нашими детьми. Любочку я, можно сказать, не знал, видел всего 3 раза на свиданиях. После 1-го срока я так мало был дома, что она меня не запомнила. Сейчас ей шел 8-й год. Она так искренне меня обняла, что во мне все затрепетало. Я постарался не показать ей своих слез. В первый же вечер, в Сибири зимой темнеет очень рано, Любочка стала просить меня пойти с ней в лес. «А волков не боишься?» – спросил я. «С тобой нет», – ответила она. Лес раскинулся в 100 метрах от нашего дома. Было морозно, полная луна таинственно освещала окраину села. Любочка подошла к березке, восторженно обняла ее и, волнуясь, спросила: «Папа, она настоящая?» Я улыбнулся, вспомнив, что на Донбассе бракосочетания проходили в садах и фруктовые деревья оборачивали бумагой и разрисовывали под березу. Любочка видела только такие березы и потому задала столь наивный вопрос. Со сверстниками в селе Любочка сдружилась быстро. Дети – народ особый, они очень быстро находят общий язык. Хотя много слов у них было не общих. Моя жена в первое время смущалась даже в магазин ходить, потому что все вокруг сквернословили. Она возмущалась тем, что даже старцы не брезговали вставлять бранные слова в свою речь. Однажды слышала, как они учили маленькую девочку выговаривать нехорошие слова, а сами закатывались смехом. Вот такой там народ. Он не злой, он закоснел в грехах и неверии. Мы стали расспрашивать о верующих в селе. В нем насчитывалось около 5000 жителей. Но таких никто не знал. Наконец нам указали на одинокого старца. Пришли к нему. Это был очень боязливый православный. Библию он никогда не читал. Батюшка запретил читать. Мы оставили старцу гостиниц и собрались уходить. Он несколько раз переспросил, не подсматривал ли кто за нами, когда мы входили в его дом, и просил больше не приходить. «Лучше я сам к вам приду», — пообещал он, но так ни разу и не пришел. Неожиданно к нам приехала сестра из Магнитогорска и привезла новую скрипку очень хорошей работы немецкого мастера Янсена, живущего в Бразилии. Оказывается, друзья из Германии готовили мне сюрприз на день освобождения после 1-го срока. Скрипку доставили в Москву и должны были передать мне, но запоздали, а меня вскоре вновь арестовали. Я смотрел на красивый инструмент, на свои огрубевшие от тяжелой работы руки, на отмороженные пальцы, которые потеряли чувствительность, и мне стало грустно. Я уже попрощался со скрипкой и не думал, что смогу снова взять ее в руки». Когда сестра уехала, я слушал гимн Голгофа в исполнении польской певицы. Глубина музыкального образа в сочетании с тонкой трактовкой произвела на меня неизгладимое впечатление. Я не был одарен хорошим голосом, но в душе появилась такая потребность повторить мелодию, что не смог удержаться и взял в руки скрипку. Руки не повиновались, они уже не могли ответить на запросы души. У меня снова появилось желание положить скрипку и больше никогда не брать ее в руки. Но жажда воспроизвести запавший в душу гимн превозмогла, и я опять стал заниматься отработкой техники игры. Приходилось заново учиться играть, но ускоренными темпами, так как в душе уже сложился эталон прекрасного звучания. Вторым толчком ко владению техникой игры на скрипке было посещение братьев из Белоруссии. Стояла весна. Я заметил, как мимо окон прошли 3 мужчин, явно не похожих на жителей села. «Это братья», — подсказало сердце. Я выбежал и закричал: «Братья, что же вы мимо проходите?» Они вернулись. Трудно описать радость встречи служителей Господа Иисуса Христа. Братья несли служение в городах Белоруссии — Гомеле, Могилеве, Березино. Много переживший, жизнерадостный служитель из Березина сразу достал скрипку, привезенную с собой, приговаривая: «Брат ты мой милый, я тебе скрипку привез, своей работы. Она полита моей кровью, сильно руку поранил, когда ее делал. «Ну-ка, доставай свою, а я на этой тебе подыграю». Мне ничего не оставалось, как только повиноваться. Так постепенно я опять начал играть на скрипке, но вернуть технику музыкального исполнения, которой удалось некогда достичь, мне, конечно, уже никогда не удастся. Пасху 88 года мы собирались праздновать одни, но неожиданно прибыли гости из Кемерово и Анжеро-Судженска вместе с Борисом Яковлевичем Шмидт. Мы в радости прославляли Господа. На богослужение приходила хозяйка нашего дома. Соседи, живущие в другой части дома, не пришли, сказав, что им и так все слышно. Зато другой сосед, Михаил Терентьевич, стал нашим частым посетителем. Ему было уже за 70. Его отца, евангельского христианина, притесняли в 1937 году. Михаил Терентьевич со слезами воспринимал Слово Божье, а его супруга сильно противилась. Приближалось лето. Все мои дети собирались приехать ко мне на каникулы. Я готовился к радостной встрече, но на работе опять начались неприятности. Начальник управления вдруг вызвал меня и велел собираться на полтора месяца в командировку в другое село, находящееся в 30 километрах от нашего. Приезжать домой в это время невозможно, так как в период половодья переправа через реку не работает. Я объяснил, что мне каждую субботу нужно отмечаться в комендатуре, но начальник уже договорился с комендатурой. Я стал просить его не направлять меня в командировку, так как приедут 8 детей, с которыми мы многие годы были разлучены. Но все уговоры были напрасны. Дома я все рассказал Любе. Мы помолились Господу, попросили у него помощи, и он чудно помог. Недалеко от нашего дома находился маслокомбинат. Я пошел к директору проситься на работу. Он расспросил меня, кто я, откуда родом, за что сослан. Расположившись, он рассказал о себе. Оказывается, его тоже когда-то выслали из Поволжья. Он был немец. Хотя он и был членом КПСС, я подарил ему Библию и призвал обратиться к Господу. После беседы к великой радости меня зачислили на работу столяром, и никуда, конечно, я не поехал. Удивительно, но начальник милиции опять проявлял недовольство. Очевидно, ему давали задание ухудшать наши жизненные условия. Посещения инспекторов по надзору участились. Стоило кому-то из друзей приехать, они тут как тут. Позднее Михаил Терентьевич сказал мне, что о приезде гостей доносил сосед, живущий через стенку. Стало слышно, что некоторых наших братьев освободили досрочно. Раньше мы настороженно воспринимали такие сообщения, потому что, как правило, никаких льгот нашим братьям не предоставляли. Но тут было нечто новое. Многие поговаривали о возможности открытого благовестия в нашей стране, но мне как-то не верилось. Мы решили вскопать землю под огород, купили полсотни цыплят, чтобы осенью подготовиться к зимовке. Однажды прихожу домой на обед и вижу, как семеро братьев из Новосибирска вместе с Давидом Андреевичем Пивневым копают землю для посадки картофеля. Я радостно поприветствовал их. Давид Андреевич, с которым я раньше не встречался, улыбнувшись, произнес: «Я думал, что сейчас передо мной предстанет скрипач, худенький, маленького роста, а вдруг мою ладонь сжимает большая, огрубевшая в работе рука». Я сказал братьям, что побеседуем вечером, так как от обеденного перерыва осталось всего 30 минут. Надо сказать, что такого изобилия пищи, как в ссылке, я никогда в жизни не имел, так как братья везли нам самое лучшее. Только я приступил к вкуснейшему обеду, как приехали инспекторы. «Опять сборище!» – не поздоровавшись, заговорил старший лейтенант. «Что это за люди?» «Братья по вере посетили меня и помогают огород копать», – ответил я. Он сразу пошел проверять документы у братьев. Я последовал за ним и остановился чуть в стороне. «Что, Пушков, из Новосибирска приехали копать огород? Кто тебе поверит? Что-то мне никто не приезжает копать огород», – закричал лейтенант. «Уверуйте в Господа Иисуса Христа, проявите верность Ему, отсидите 8 лет, и вам вскопают огород, будьте уверены», – ответил я. Неожиданно приехали дети вместе с пожилой незнакомой женщиной, представившейся сестрой из Прибалтики. Я бесконечно радовался встрече, но вынужден был вновь идти на работу до вечера. Вечером выяснилось, что женщина из Прибалтики была миссионеркой, пятидесятницей. Ей дали задание отыскать братьев Совета Церквей и наделить их недостающим дарованием, способностью говорить на иных языках. Я прямо сказал, как отношусь к вопросу иных языков, и, конечно, разочаровал миссионерку. Я поблагодарил ее за посещение, и мы расстались. На прощание женщина демонстративно порвала листок с нашим адресом. Летние дни, проведенные с семьей, были очень радостными. Ютясь в двух комнатушках, из которых одна заменяла нам кухню, мы горячо благодарили Господа за возможность быть вместе. Дети любили ходить на речку и в лес за грибами. Каким ликующим криком оглашался сибирский лес, когда кто-то из детей находил белый гриб. Неожиданно случилось несчастье. У меня из руки вырвался острый столярный топор и сильно поранил ногу чуть ниже колена, повредив сухожилие. В больнице молодой хирург, узнав о моих убеждениях, отнесся ко мне со вниманием. Он сказал, что травма серьезная, и ногу долго придется держать в гипсе. Однако находиться долго на больничном мне было невыгодно, так как я мог лишиться работы. Придя на очередной прием к хирургу, я узнал, что он в отпуске. Замещавший его врач, привыкший в ссыльных видеть симулянтов, приказал снять с моей ноги гипс и энергичнее ее разминать. Я сначала обрадовался, но через 12 дней меня доставили в больницу с невыносимой болью. Вернувшийся из отпуска хирург был крайне недоволен своим коллегой и грустно сказал: «Порвалось начавшее срастаться сухожилие, теперь я ничего обещать не могу». Мою ногу вторично загипсовали на 70 дней. У меня появилась возможность не только вволю общаться с родными, но и много молиться, читать духовную литературу. Я понял, что Господь продолжает работу во мне, еще и еще смиряет меня, желая стать моим единственным оплотом. В конце августа Люба с детьми вынуждена была уезжать домой. Пятеро детей были школьниками. Я смог проводить их только до калитки. Стоя на костылях, я едва сдерживал слезы, глядя, как наш добрый сосед Михаил Терентьевич навьючивал сумки на свою инвалидную машину. Жена и дети пошли на автостанцию пешком. Не менее 5 суток они будут добираться до Украины. Дай Господь им сил и терпения. И все же я был не одинок. Господь никогда не оставлял меня, даже в отчаянных обстоятельствах. В ссылке осталась со мной моя милая доченька Оля. Ей шел 18-й год. Она уже стала членом Церкви Христовой. Застенчивая по природе, она вдруг проявила решительность, сказав, что никуда от папы не уедет и что давно мечтала пожить с ним в ссылке. Еще из лагеря я писал ей: «Сиротинка моя синеглазая, Бог считает слезинки твои. Все они засияют алмазами в вечном царстве Христовой любви». Через Олю Господь в то трудное время послал мне утешение и помощь, и до сих пор я благодарю за нее Бога. Да воздаст ей Господь за любовь и почтение к отцу. Мы с Олей ухаживали за цыплятами, которые за лето превратились в больших кур и петухов. Бог послал нам обильный урожай картофеля. Я приспособился выкапывать картофель с больной ногой, но его надо было еще отнести в погреб. Это было довольно трудно, так как участок находился в 100 метрах от дома. Господь и здесь послал нам свою помощь. Неожиданно приехали двое братьев из Ташкента. Они привезли большую душистую дыню, которую мы с наслаждением съели, оставив на тарелке 3 кусочка. Приказав мне сидеть дома, братья стали переносить выкопанный картофель. Об их приезде быстро доложили, и инспектор с двумя сопровождающими приехал проверять. Оля настороженно вошла в дом. «Что, Пушков, без сборища никак не обходится у тебя?» – начал инспектор. «Так и хочешь заработать нарушение?» «Имей в виду, документы о нарушении надзора уже пошли к прокурору». «Никакого собрания у нас нет», – ответил я. «А это кто?» – показал инспектор в окно на братьев, переносивших картофель. «Зная мою немощь, Господь послал к нам братьев, чтобы помогли убрать урожай». «Ну-ка, проверь у них документы», — приказал инспектор подчиненному. Тот пошел, проверил документы и доложил, что прибывшие прописаны в Ташкенте. «Так что, из Ташкента в Сибирь приехали копать картошку?» — закричал капитан. «Будем составлять акт». «Я не подпишу его, так как у вас нет никаких доказательств, что у нас проходит богослужение», — спокойно сказал я. Капитан пристально осмотрел комнату и, сосредоточив взгляд на трех кусочках дыни на столе, вдруг заявил: «Ты кого хочешь провести? Думаешь, я не понимаю вашего пароля? Три кусочка дыни – доказательство того, что идет богослужение». Как ни застенчива была моя Оля, но не смогла сдержаться и откровенно рассмеялась. «Вы, капитан, великий сыщик», – сказал я, – «но все же об этом лучше никому не рассказывайте, а то вас на смех поднимут». Мы с Олей приготовились к зимовке. Друзья снабдили нас всем необходимым. Теперь Оля с удовольствием осваивала основы музыки и стихосложения, так как в разлуке с отцом не имела возможности учиться этому. Оля не оставляла меня и на работе, помогала строгать и распиливать на станке тяжелые доски. Всего труднее было лезть на второй этаж по наружной лестнице с листом стекла и вставлять его. Больная нога не позволяла опираться на нее. С непрестанной молитвой совершал я труд, и Господь помогал. В то время мне приходило очень много писем со всех стран мира. Многие христиане молились за нас и старались ободрять. Один католический епископ прислал свою фотографию, уведомляя, что он тоже молится за узников в СССР. Он чистосердечно заверил, что хотя мы, по убеждению католиков, являемся еретиками, но страданиями убелили свои одежды и для многих стали примером верности Иисусу Христу. Доходили добрые вести об освобождении братьев из заключения. Мне все как-то не верилось, что я тоже буду на свободе. Последними в неволе остались четверо служителей – Антонов, Иващенко, Бойко и я. Пришли письма, в которых друзья извещали, что Иващенко и Антонов освобождены. «Господи, неужели Ты и мне позволишь быть на свободе и благовествовать?» – часто взывал я Господу. Настал день, когда я, придя с работы, застал Олю в слезах. «Что случилось?» – испуганно спросил я, готовый ко всяким неожиданностям. Оля протянула конверт с правительственным штампом. Я быстро прочитал официальное уведомление об амнистии. «Олечка, доченька моя, ты, наверное, не поняла, что мы теперь свободны и можем ехать домой», – радостно закричал я. «Все я поняла, папочка», – ответила она, рыдая. «Я очень рада за тебя, но мне грустно, что моя мечта не сбылась. Я так хотела пожить с тобой в ссылке, поучиться многому. Теперь, как и раньше, ты будешь трудиться, и дома тебя не увидишь». Я обнял Олечку и постарался утешить ее. На радостях мы быстро распределили, кому что отдать из своего имущества. Пришло время прощаться с Сибирью, с дорогим старцем Михаилом Терентьевичем, близким Господу, с милыми братьями и сестрами из Томска, которые сетовали на то, что теперь их опять редко будут посещать.